Так и получилось, что политически глухой американский агент и политически слепой руководитель советской оборонной ядерной программы ухитрились состряпать стратегию по сохранению глобального мира, так что ни ГРУ, ни КГБ не сумели им помешать. Когда глава парижского отделения ЦРУ Райан Хаттон узнал о том, что вербовка состоялась и скоро поступят первые результаты, то сказал себе, что этот Карлсон, пожалуй, профессиональнее, чем поначалу кажется. Большой театр обновлял репертуар 3-4 раза в год. К тому же не реже, чем раз в год, на его сцене шли гастрольные спектакли, вроде тех гастролей Венской оперы. Поэтому несколько раз в году Аллану и Юлию Борисовичу представлялся случай незаметно встретиться в роскошном гостиничном номере, где останавливались Юли с Ларисой, и сочинить подходящую информацию на ядерную тему для передачи в ЦРУ. Они мешали правду с вымыслом в такой пропорции, чтобы результат с американской точки зрения выглядел и достоверно, и ободряюще. Результатом Алновых разведывательных донесений стало то, что штаб президента Никсона в начале 70-х начал обрабатывать Москву на предмет встречи на высшем уровне для обсуждения взаимного разоружения. Никсон чувствовал себя уверенно, ведь США сильнее Советского Союза. Генеральный секретарь Брежнев со своей стороны не имел ничего против договора по разоружению, поскольку, судя по тем разведывательным донесениям, которые приходили к нему, Советский Союз был сильнее США. Но все осложнилось, когда уборщица отдела расследований ЦРУ продала ГРУ в высшей степени странную информацию. Она нашла документ, присланный из парижской штаб-квартиры ЦРУ, в котором намекалось, что у ЦРУ есть шпион, внедренный в святая святых советской атомной программы. Но дело-то в том, что сведения от этого шпиона не соответствовали действительности. Если Никсон хочет разоружаться на основании того, что сообщает в Париж советский мифоман, то Брежнев, конечно, не возражает. Однако история настолько запутанная, что сперва надо бы ее обдумать. По крайней мере, найти этого мифомана. Первое, что сделал Брежнев... Это вызвал научно-технического руководителя своей ядерной программы, надежного и проверенного Юлия Борисовича Попова, и попросил его проанализировать, откуда к американцам может поступать дезинформация. Потому что хотя в том тексте, что получила ЦРУ, советская ядерная мощь сильно недооценивается, однако сами формулировки выдают уровень осведомленности, который не может не вызвать определенных вопросов. Так что без экспертной помощи Попова не обойтись. Попов прочитал то, что сам сочинил вместе с другом Алланом, и пожал плечами. Такое может накропать любой студент, пролистав несколько книжек в библиотеке. Товарищу Брежневу не о чем беспокоиться, если товарищу Брежневу интересно мнение простого физика.
Разумеется, интересно. Для того Юлия Борисовича и пригласили.
И Брежнев сердечно поблагодарил научно-технического руководителя ядерной программы и передал привет Ларисе Александровне, очаровательной супруге Юлия Борисовича. Покуда КГБ понапрасну вел в библиотеках негласный контроль за литературой по ядерной физике, Брежнев продолжал обдумывать, как ему отнестись к неофициальным предложениям Никсона. Вплоть до того дня, когда... О, ужас! Никсон получил приглашение в Китай к толстяку Мао Цзэдуну. Брежнев и Мао только что как раз послали друг дружку к чертовой бабушке, всерьез и надолго. И теперь была опасность, что США и Китай сколотят гнусный альянс против СССР. Такому, разумеется, не бывать. На следующий день Ричард Милхаус Никсон, президент Соединенных Штатов Америки, получил официальное приглашение посетить Советский Союз. Зачем последовала напряженная закулисная работа, в результате чего Никсон с Брежневым не только обменялись рукопожатием, но и подписали два отдельных соглашения по разоружению. Одно касалось противоракетных ракет, договора ПРО, другое — стратегических вооружений, ОСВ. А поскольку подписание договоров имело место в Москве, Никсон воспользовался случаем, чтобы пожать руку еще и агенту в американском посольстве, который так отменно снабжал его информацией о советской ядерной мощи.
«Да на здоровье, господин президент», — сказал Аллан. «А на ужин что, не пригласите? Другие-то приглашали».
«Что за другие?» — удивился президент.
«Да ну», — неопределенно махнул рукой Аллан, — «которые тоже были довольны. Франко, и Трумэн, и Сталин, и председатель Мао. Правда, у него на ужин была одна лапша. Хотя, с другой стороны, тогда, положим, был совсем поздний вечер. А премьер-министр Швеции Эрландер, насколько помню, мне только кофе предложил. Само по себе не так уж и плохо, тогда ведь еще карточки не отменили и вообще».
К счастью, президента Никсона заранее проинформировали о прошлом агента. Так что он смог, не теряя самообладания, сообщить, что, к сожалению, не располагает временем, чтобы поужинать с мистером Карлсоном. «Однако», — добавил он, — «американскому президенту нельзя быть скупее шведского премьера, так что чашечкой кофе он Алана, безусловно, угостил бы, и с коньяком. Прямо сейчас, если нет возражений».